солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка.
Леш, вот это вот, знаешь, уже достало. Вот это вот, стой, вот этот старье можешь играть у себя дома, пожалуйста.
Жень, ладно, ну ладно, ладно. Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о самых интересных и актуальных событиях последних дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и очень далеко от меня где-то сидит мой коллега Евгений Берг.
Привет,
привет! Евгений Берг сидит в теплой студии Gentle Music, а я сижу на берегу Балтийского моря и смотрю на закат.
На закат России, видимо.
Да, отсюда он особенно хорошо виден. С чего мы начнем, Евгений?
Объясните, как так получилось, что мы в двух разных точках, а слышно нас, как будто мы в одной?
Ну, дело в том, что редакция «Медузы», как вы знаете, находится в Риге, а в Москве...
Находится Евгений Берг.
То есть у нас сегодня такой своеобразный телемост между Москвой и Ригой, и поэтому иногда мы будем обращаться друг к другу в стиле ведущих федеральных телеканалов, чтобы вас немножко развлечь. Вот так вот. Евгений?
Алексей?
Евгений? Какая у нас первая тема?
Первая тема у нас Владимир Путин и мир диджитала. Алексей?
Владимир Путин тут встречался несколько раз с Оливером Стоуном, как вы уже наверняка знаете, снимался в его фильме. И рассказывал ему много восхитительных историй, удивительных. Одна из этих историй была про то, как наша авиация наносит удары по исламским экстремистам в Сирии. И Владимир Путин даже мало того, что рассказал эту историю, так еще и показал Оливеру Стоуну видео наглядное со своего айфона с какими-то людьми, которые бегут по склону горы, в них сверху стреляют люди, сидящие на летательном аппарате каком-то.
Вот, это работа нашей авиации. Они бегут с оружием. У некоторых в руках не просто автоматы, но и более серьезное оружие для уничтожения бронетехники.
Ну, что-то, собственно, с этим видео не так, как выяснилось.
Цимис в том, что это видео фейк, и на нем запечатлена работа не нашей авиации в Сирии, а американской авиации в Афганистане чуть ли не в 2009 году. То есть это два американских вертолета «Апач» стреляют по талибам, которые бегут там где-то снизу, они их так довольно эффектно уничтожают. Добавляет жира в эту историю то, что на это американское видео наложена аудиозапись переговоров, внимание, украинских пилотов, которые обстреливают аэропорт Донецка с воздуха в этот момент.
Ну, то есть тех самых карателей.
Которых Дмитрий Киселев обычно называет украинскими карателями. Рискуют наши ребята, говорит Владимир Путин, и довольно смешно, конечно, это все сочетается с... когда ты знаешь, откуда взят звук.
Но говоря про как бы жир в этой истории, потоки этого жира не иссякают, потому что фейк-то вскрылся, но администрация президента отказалась эту ошибку признавать, и Песков просто в комментарии «Медузе» сказал, что это все ерунда, и такого быть не может. Выяснилось, что Путину фейковое видео предоставило Министерство обороны.
А как мы знаем, Путин очень не любит, когда его обманывают.
Даже если я убежден в том, что это была попытка обмана, посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел, почему хотел, к чему он там стремился. Но я этого не забуду.
Тут еще Оливер Стоун ответил, его спросил какой-то журналист на пресс-конференции, говорит, вы знаете, там один русский блогер говорит, что это все как бы не... что царь не настоящий, на что, собственно, Стоун отвечает. Слушайте, ну, что мы там этих блогеров будем слушать вообще? Россия разбомбила исламское государство, цитата, в говнище, и давайте, в общем, не будем на это обращать внимания. Давайте, ну, в общем, слово Стоуну.
If why would he fake it? I mean, the Russians did very well in terms of damages to ISIS in Syria. They bombed the shit out of Syria.
Ну, вообще, меня потрясает вот что в этой истории. Да? Владимир Путин явно придает огромное значение этому фильму, который снимает Оливер Стоун, потому что этот фильм должен работать на исправление и улучшение, укрепление имиджа Путина на Западе. Это абсолютно экспортный продукт. И явно совершенно этот фейк попал в фильм ненамеренно, но при этом... Этот самую фейковую запись предоставил Путину Сергей Шойгу, самый надежный министр самого надежного ведомства, Министерства обороны, которое как бы крепче которого, я даже не знаю, что может быть, в понимании Путина, возможно, только ФСБ. И это, к сожалению, неудивительно, потому что подобные странные истории случались уже, не так ли?
Можно вспомнить хотя бы вот тех самых ветеранов Федеральной службы охраны, которые проводили разведку, устанавливая телепатические контакты с Мадлен Олбрайт и другими американскими коллегами.
Моя любимая история, потом на нее еще сослался Патрушев, давая интервью, так сказать, процитировал цитату Мадлен Олбрайт, которую на самом деле никогда она не произносила.
Ну, вообще, возвращаясь к Путину, у нас в эпоху интернета в стране, как известно, существовало два президента. Один из них, Дмитрий Медведев, большой любитель интернета, он пользуется всякими гаджетами. Времена президентства звал к себе в гости блогеров, у него есть аккаунты в соцсетях, которые он блокирует одного там известного оппозиционного политика. Интернет его тоже любит, в общем-то, да, ну только как персонажа, конечно. Димон, как вы помните, когда-то его звали Жалкий.
Вот, ну, интернет очень любит Дмитрия Медведева и до сих пор, да, я не могу, с этим сложно поспорить.
А вот у Путина отношения с интернетом совсем другие. Ну вот давайте ретроспективу глянем. В 2001 году, отвечая на вопрос прямой линии о том, как президент относится к интернету, он сказал, что, к сожалению, им мало пользуется в силу врожденной лени. С одной стороны, а с другой стороны, из-за того, что у него много других возможностей, много сотрудников аппарата, помощников, которые ему помогают настраивать коммуникацию.
А 10 лет спустя, в 2011 году, Дмитрий Песков еще раз высказался на эту тему и сказал, что Владимир Путин не собирается заводить свой аккаунт в социальных сетях и личный сайт. И вообще, что он редко пользуется интернетом. И даже можно процитировать Дмитрия Пескова. Он сказал, нельзя сказать, что он живет в интернете. Он далек от того, чтобы жить в интернете.
А в 2014 году Песков уже по-другому прокомментировал этот вопрос, сказав, что Путин активно читает новости на различных сайтах.
И даже видит фотожабы.
Да, и даже некоторые он находит смешными. И, как отметил тогда президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, по сути, слова Пескова были первым официальным заявлением о том, что Путин умеет пользоваться компьютером.
Ну, слушай, я думаю, что это неудивительно на фоне того, что в Кремле там все звонят по дисковым телефонам, там, чтобы их не прослушали случайно.
Ну, кстати, да, Песков же отметил, что мобильным телефоном Путин не пользуется. В наше время говорить по телефону – это такой эксгибиционизм, поэтому он пользуется другими видами связи. Интересно, какими?
Ну, какие, не знаю, может, голубиная почта?
Или пневмопочтой?
Или, вспоминая один известный мем, если ты давно хотела что-то мне сказать, пришли сову.
В общем, в эпоху, когда в интернете живет половина населения Земли, и там решаются судьбы многомиллионных компаний, иногда каких-то государственных, межгосударственных отношений, Путин обращается с гаджетами, интернетом, ну, примерно как ваша бабушка.
Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка.
И это и приводит к таким ситуациям, как мне кажется, которая возникла в фильме Оливера Стоуна.
Кстати, между прочим, Оливер Стоун, я об этом вспомнил, пока мы готовились к подкасту, не первый раз, так сказать, использует, ну, не совсем достоверные штуки в своих фильмах. Например, в начале 90-х был такой культовый довольно фильм про группу Doors, который, собственно, назывался Doors. И в этом фильме есть, например, эпизод, когда они играют на шоу Эда Салливана, таком самом популярном американском музыкальном телешоу в те времена, и исполняют песню «Light My Fire», и у редакторов программы есть к ним претензии. Они просят их заменить одну строчку в этой песне. И музыканты, естественно, ничего не заменяют. Джим Моррисон поет все как обычно. Но в фильме Оливера Стоуна это показано так, как будто он специально спел назло, и там в студии происходит настоящий фурор, там камеры падают, звукорежиссеров случается обморок и так далее. А на самом деле ничего такого не происходило. Группа просто сыграла нормальную песню. И потрясающе то, что есть запись в это выступление Дорс на шоу Эда Салливана, на которой видно, что, ну, все просто как обычно. Мужики вышли и поют. Совершенно жуткая история, про которую говорят в последние несколько недель тоже, хотя началась она довольно давно. 13 июня Северная Корея вернула в США 22-летнего Отто Уормбера, студента, которого осудили за кражу какой-то фигни, там, какого-то плаката в гостинице, который он снял, когда был в КНДР, и в Северной Корее его приговорили к 15 годам каторги. Родители Уормбера 17 месяцев, по-моему, пытались его освободить. В конце концов, вот его прислали в США и, ну, как бы, к сожалению, прислали уже в состоянии почти неживом.
После обследования американские врачи диагностировали молодого человека обширную гибель тканей мозга. Ну, то есть, проще говоря, мозг умер. Ну, умер, собственно, и сам студент.
19 июня, да, он скончался в американской больнице уже. Вот. И, ну, совершенно история, которая на самом деле потрясает тем, что ты, когда смотришь видео и фотографии этого самого Отто, видишь, что это абсолютно обычный парнишка, такой же, как вот мы с коллегой Бергом, грубо говоря, поехал, ну, там что-то пил пивко, там сфотографировался с девушками какими-то в Северной Корее, фотографировал какую-то местную экзотику, а потом раз, и он оказывается в камере, да, и раз, а теперь он уже как бы мертв. И из-за какой-то совершенно, ну, как нам, по крайней мере, кажется, ерунды полной.
Да, и, конечно, вот, это 15 лет каторги, не заключение, а каторги, тоже звучит как варварство какое-то.
Ну, помнишь, это, можем послушать кусочек видео, как он плакал?
Я не очень люблю это видео, но давай.
I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please. I have made the worst mistake of my life.
Вот ты говорит, что он просит прощения у всего северокорейского народа и совершил самую большую ошибку в своей жизни. То есть он как бы не то, что приносит извинения какие-то, да, дипломатические какие-то или там для галочки. Он явно рыдает и как бы раскаивается в том, что он совершил просто, ну, реально чудовищную ошибку, из-за которой он теперь, так, его жизнь находится в серьезной опасности. И он как бы был прав в этих ожиданиях.
Вообще, я не очень понимаю, зачем ехать в Северную Корею. То есть это не очень популярно, но это направление экзотического туризма. По мне, это вот, знаете, не ходите, дети, в Африку гулять, не нужно туда приезжать.
Ну, почему? Многие люди как раз мечтают о том, чтобы поехать в Северную Корею. Я недавно вот разговаривал с кем-то из знакомых, и как раз, что, о, Северная Корея – это мечта, там вообще, там же все так не так, как у нас.
Ну, а что они, ну, там, кстати, что вот... они там ищут?
Ну вот режиссер Виталий Манский, кстати говоря, некоторое время назад снял в Северной Корее фильм, который называется «В лучах солнца». Мы даже выкладывали кусочки из него на «Медузе». И он там тоже, ну, был, скажем так, он нарушал правила несколько раз, да, снимал в тех местах, где снимать нельзя и так далее. Мы поговорили вот с Виталием о том, что можно и что нельзя иностранцу в Северной Корее, и как он относится к истории про Отто Уормбера.
Я сотни раз мог оказаться на месте этого парня. И когда я говорю «я», конечно же, говорю о нашей команде и вот эта ответственность за молодых людей, которых я под свою, ну, под свою ответственность привез в эту страну. А в общем говоря, никакой ответственности там у тебя не может быть, потому что ты, вступая на землю Северной Кореи, просто моментально поражаешься во всех правах, которые только, так сказать, существуют в цивилизованном мире. И единственная такая более-менее защита для тебя является то, что ты гражданин Российской Федерации, с которым у Северной Кореи сейчас самые близкие отношения, так сказать, которые только можешь себе представить. А у этого несчастного студента из Америки и не было государственной защиты, потому что для Северной Кореи Америка, ну, это абсолютное исчадие ада, это абсолютный враг.
Расскажите, пожалуйста, вот до какой степени вообще в Северной Корее иностранцы могут нарушать правила, да, как-то хулиганить, потому что вы явно там ведете себя достаточно вызывающе, да, снимаете сопровождающих и так далее. Как вообще можно, можно ли от них оторваться каким-то образом? Что будет, если нарушаешь правила?
В принципе, вот у нас были ситуации, когда мы очевидно, преднамеренно сбегали от своих сопровождающих. То есть, ну, было понятно, что это не какое-то там недоразумение, ошибка, а что это такой был наш план. Мы оставляли кого-то на видном месте с сопровождающими, а сами там через боковую дверь мимо, соответственно, охраны выходили на улицу и очень далеко продвигались в город, уходили от сопровождения. И когда нас находили, мы, конечно же, делали вид, что это как бы все случайность, что мы просто пошли тут пройтись. Сопровождающие тоже не обостряли этот конфликт. Они говорили, ну как же, мы же специально вот тут денно и ночно к вам приставлены, чтобы вам помогать. Была такая игра, где обе стороны понимали, что они, ну, просто обманывают друг друга.
Кто-нибудь вам объяснял, что именно вам нельзя делать, например, ни в коем случае?
Ну, видите ли, там нельзя делать все, что... Там вообще, вот я заметил такой принцип, что как только ты что-то хочешь сделать, это тут же становится нельзя.
Мне кажется, дело в том, что, ну, допустим, жители Северной Кореи, они, условно говоря, знают, по каким правилам они живут и играют. Человек, который приезжает извне, играет по тем правилам, к которым он привык в той стране, в которой он вырос. И вот это несовпадение, оно и становится трагичным. Продолжаем наш телемост. Алексей.
А теперь наша новая рубрика «Что сделал Евгений Берг за неделю?» Что ты наделал, Евгений?
Что я наделал?
Ты же вот обычно как бы работаешь как бездушный диктофон на ножках, но, может, что-то тебя зацепляет из того, что ты делаешь, не знаю. Расскажи нам.
Да, у меня, как у любого бездушного диктофона на ножках, есть душа, и мне снятся электроовцы. История, которая меня зацепила больше всего на этой неделе, это, конечно, история экспертов так называемого Центра социокультурных экспертиз. Звучит ужасно страшно. Так вот, и эксперты именно этого центра делали экспертизы для ряда громких уголовных дел. Пусси Райот, свидетели Иеговы и так далее. Текст сейчас вот на сайте, собственно, лежит.
Слушай, ну я перебью тебя, прости, вот еще про экспертов. Меня совершенно выбила из колеи история про этого 6-летнего мальчика, которого в железнодорожном сбила тетенька на машине, а потом провели медэкспертизу, из которой выяснилось, что у него в крови было 2,7 промилле алкоголя. То есть это как будто, если ты бутылку водки выпил, например, да, вот у тебя будет примерно такой уровень.
А тетенька была со связями, как я понимаю.
Ну, там, на самом деле, самое как бы потрясающее то, что результат этой экспертизы, то есть был ли мальчик пьян или не пьян, на самом деле не влияют как бы на судьбу человека, который сидел за рулем. Понимаешь, он в любом случае сбил человека. Но эта экспертиза один раз доказала, что, значит, мальчик был пьян. Там чуть ли не эксперты попали под следствие, а потом они второй раз сказали, что в крови был алкоголь. Ну, хорошо, ладно, рассказывай про своих экспертов.
Ну да, ну нет, вот понимаешь, это все одна тема, потому что вот эти карманные эксперты – это люди, которые выполняют работу, которая удобна судам и следователям. У нас просто так устроена судебная система, что судья часто подменяет свое собственное мнение мнением экспертизы. И поэтому, конечно, следователям выгодно сделать так, чтобы появилась экспертиза, которая полностью подтверждает их собственную точку зрения. Тогда и суд, конечно, примет нужное им решение. И вот сейчас вот снова разворачивается подобное дело. Это дело председателя карельского отделения сообщества «Мемориал». Его зовут Юрий Дмитриев.
Ох, запахло Amnesty International Россия или Transparency.
Ты имеешь в виду, что это очередная демшизовая тема, которую ты терпеть не можешь?
Определенные сомнения у меня были по поводу этого дела. Ну, как бы такие, скепсис, да? Правда, они были несколько разрушены тем, что вот буквально на днях, да, режиссер Андрей Звягинцев и музыкант Борис Гребенщиков, как бы мнения которых для меня важны, скажем так, выступили в защиту этого самого карельского правозащитника.
Обвинить человека в чем бы то ни было, как мы знаем, в нашей практике, в практике российских реалий, совершенно элементарная мера. Взять и выставить человека в том или ином свете не составляет труда для людей, которые умеют это делать. Так вот, моя просьба, единственная просьба к вам, такая человеческая просьба, пожалуйста, отнеситесь к этому делу, к делу Дмитриева, который почти наверняка обвинен напрасно. Я этого не утверждаю, но я думаю, что тут речь идет об этом. Чтобы это дело было рассмотрено в других условиях, в условиях публичности, в условиях равных прав для обвиненной стороны, чтобы была проведена действительно независимая экспертиза этого дела и так далее.
Для тех, кто не знает, а я, допустим, не знал перед тем, как брался за материал, Юрий Дмитриев – это такой краевед и историк-энтузиаст, какой-то совершенно матерый человечище, какой-то отшельник, бородатый, волосатый, который занимался всю свою жизнь тем, что искал захоронения расстрелянных во время большого террора людей. В частности, он нашел такое известное, опять же, некоторым людям местечко Сандармох, это в Карелии, где на площади в 10 гектар находятся останки практически 10 тысяч человек, которые были вывезены с Соловков и расстреляны там.
Довольно жутковато звучит все это.
Да, и что самое, конечно, удивительное, то, что этот человек, раскапывая эти могилы, собирая бережно эти кости, черепа, пытался установить с помощью архивов, в какой могиле лежит какой человек. И во многом преуспел с 10 тысячами людей. Это какой-то... Я не представляю себе этот труд, это что-то очень странное. Но это книжный червь, с одной стороны, с другой стороны, очень дотошный историк.
Ну и там совершенно какое-то сюрреалистическое обвинение, да, выдвинуто в его адрес, там, в хранении, создании детской порнографии, что-то такое, как бы, что, конечно, многих очень сильно сбивает, так сказать, с толку, потому что, ну, как бы это такая тема болезненная, да, типа, ого-го, ничего себе, там, не может же быть такого.
Обвиняется он в том, что делал порнографические снимки со своей приемной дочерью Натальей и хранил их потом у себя. И известно, что у него действительно есть фотографии своей вот этой голой дочери, которую он делал с периода, когда ей было там с 6 до 11 лет.
Ну, если он не угорает по детскому порно, то зачем он делает эти снимки?
Ну, как утверждает сторона защиты, дочь была приемной. В какой-то момент... Случилось так, что воспитатели в детском саду обнаружили у нее якобы синяки на теле, которые оказались там следами от чернил. И после этого Юрий Дмитриев просто решил, буду фотографировать ее каждую неделю для того, чтобы, если ко мне придут службы опеки, они бы мне ее не забрали. Вот у меня есть фотодоказательство того, что с ней все хорошо. И я просто напомню, что этот человек копался в земле, пытаясь сопоставить черепа 10 тысяч человек с реальными анкетными данными. И поэтому, глядя с этой точки зрения, не кажется странным, что он так... Риана документировала состояние здоровья своей дочери.
Ну, наверное, да. Но я вот хотел бы сказать, что все-таки, конечно, мы не можем утверждать там о виновности или невиновности. Просто я бы солидаризировался с Андреем Звягинцевым, который просто призвал Верховный суд максимально объективно, так сказать, то есть проследить, чтобы это дело рассматривалось максимально объективно, и решение было вынесено справедливо.
Ну, призвать он может, конечно, к чему угодно. Я, честно говоря, не верю в то, что все это закончится каким-то справедливым решением. И я лично уверен, что Дмитриева, конечно, засадят. Вопрос, почему вдруг вот это дело возникло? Правозащитники считают, что оно сфабриковано. Мемориальцы тоже этого же мнения придерживаются. Был на «Русском репортере» совершенно шикарный, на мой взгляд, текст журналиста Шуры Буртина, который очень подробно ознакомился с этой историей. В общем, я ему позвонил и задал несколько вопросов об этой истории.
Вы, мне кажется, довольно неплохо изучили там, скажем, мир, в котором Дмитриев жил, саму его личность. Вот вы можете как-то в 2-3 фразах охарактеризовать этого человека?
Ну, я бы сказал, что он сектант по природе, да, но я как бы и сам по природе сектант, как бы я в это не вкладываю отрицательные коннотации, но он человек фанатичный такой, религиозно-фанатичный. Я думаю, что для него его дело, вот смыслы, которые в него вкладывают, они на первом месте в жизни стоят. Ну и я думаю, что внутренне он человек довольно действительно ранимый, как, собственно, все говорят. И ну вот оборотной стороной этой ранимости и чувствительности является его такая вот резкость, грубость, какой-то вот такой немножко брутальный, такой диковатый стиль.
Александр, вот такой вопрос. Правозащитники и сторона защиты убеждена, что дело сфабриковано. Но как вы считаете, кем и зачем Дмитриев, грубо говоря, он тревожил мертвых? Живые-то, как бы живым-то он что поперек горла стал?
Но я не думаю, что он встал, что Дмитриев кому-то из живых людей встал поперек горла. Он случайная жертва обстоятельств, если смотреть на вещи так сугубо материально. Он просто организовывал, не память, в Сандармохе. Сандармох по чисто политическим причинам стал раздражать местное карельское ФСБ. Эти причины, они довольно глючные, то есть это более-менее случайная вещь, там, просто, как я понимаю. Просто туда действительно постоянно приезжала украинская делегация, среди которой были националисты, они там устраивали то, что, по мнению карельских спецслужб, на территории республики быть не должно. Вот. Поскольку вся эта сейчас ситуация воспринимается в контексте войны в Донбассе, спецслужбы рассматривают это дело в рамках вопроса национальной безопасности. Когда у них встает такой вопрос, у них есть как бы карт-бланш. Они считают, что они могут делать то, что им необходимо. Как бы если нужно какого-то человека закатать, вот они его и закатают. Они это делают, я бы сказал, не со зла, Они думают, что как бы вот военная ситуация, в военной ситуации надо действовать как бы по-военному.
То есть известно, что Дмитриев действительно делал фотографии девочки обнаженной. Многие говорят, ну, то есть все понятно, он как бы большой человек, в смысле он сделал такое большое важное дело, но он же действительно фотографировал ребенка, нормальный-то не будет этого делать.
Это естественная реакция, она у меня тоже была. Но просто если мы смотрим на ничего не зная про человека, да, как-то вот его не чувствуя, то нам это кажется странным. И когда я говорил с людьми, которые его, ну, начал говорить с людьми, которые его знали, вот у меня тоже была такая реакция, но я просто видел, что для них эти его действия, они понятны и странными не выглядят, потому что они его, ну, просто целиком, как бы, вот как человека знают, и знают, каким образом эти действия в его какую-то личность укладываются. Для них было очевидно, что это не какое-то патологическое действие, а просто, может быть, некоторая легкая странность, но он просто странный, необычный человек, вот, но его помыслы были как бы чисты, он просто вот это делал, потому что так считал, что вот надо так делать, как бы, потому что беспокоился о здоровье дочери и вот считал, что так надо документировать. А тут с фотографиями проблема в том, что человек, которого обвиняют в изготовлении порнографии, мгновенно, сам, немедленно оказывается в ситуации, когда он должен доказывать свою невиновность. Да? То есть и он автоматически становится как бы преступником.
То есть в общественном сознании вы имеете в виду?
А?
В общественном сознании.
В общественном сознании, да. То есть это прямо... То есть, ну, это реально доказать, что ты не верблюд. Ну, что такое детская порнография? Это, прежде всего, это табу, да? Вот как бы это просто такая область, в которую наше сознание не хочет идти, потому что это табуированная тема. Это как бы... И я думаю, что в самом этом обвинении есть некий месседж, неосознанный. Люди, которые фабриковали это обвинение, они, конечно, так не думали на сознательном уровне, но на бессознательном я уверен, что этот месседж там содержится, что мы хозяева дискурса, мы распоряжаемся историей. История – это дело государства. Если вы лезете в историю, вот вы копаетесь в этих могилах, вы нарушаете некоторое общественное табу. А табу – это такая уже вещь, как бы, за которой темнота, в которой уже все едино. Вот что человек, который туда идет, вот он как бы извращенец, он это ненормальный человек. Месседж в том, чтобы такие действия, вот, работа с историей, ну вот такая, с такой болезненной историей, у обывателя проассоциировалось с девиацией, с извращением.
Продолжаем наш телерадиомост «Рига, Москва». Еще одна история, которая меня потрясла до глубины души, потому что это полный сюр и цирк с конями или без, я уж не знаю. 21 июня Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора Google-центра Алексея Малобродского, и там просто какой-то невероятный, какой-то кавка на заседании, потому что, значит, Малобродскому вменяют в вину то, что он сорвал постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». А между тем спектакль как бы несколько лет уже идет, его видели тысячи зрителей, защита пыталась приобщить к делу афиш, рецензии на этот спектакль, чтобы доказать, что он был, на что прокурор сказал, цитирую, «Статья в газете не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено. Статья, может быть, о чем угодно».
На заседании суда в Пресненском суде 21 июня была наш корреспондент Саша Сулим, и теперь она поделится своими мыслями по поводу этого кавкианства.
Когда обвинение представляло свое ходатайство, они объяснили суду, что у них собрано некоторое количество свидетельств, различных свидетелей и уже обвиняемых. Это Масляева и Итин, которые уже как бы находятся, одна сидит в СИЗО, второй под домашним арестом, которые, ну, якобы свидетельствуют о том, что Малобродский как бы причастен преступлению, в котором его обвиняют. Все остальные аргументы обвинения касались только того, что его нужно, Малобродского, заключить под стражу, потому что иначе он уедет из России, либо же будет склонять свидетелей на свою сторону или там препятствовать следствию. Собственно, вот что прозвучало из уст обвинения. По поводу спектакля начала говорить адвокат. То есть, когда взяла слово «адвокат», она не зачитала, но каким-то образом процитировала постановление обвинения, собственно, основание, на котором обвинение строит свою позицию, в котором, по ее словам, опять же, потому что это именно адвокат Лахова говорила, что обвинение считает, что спектакль «Сон в летнюю ночь», на который и были выделены государственные деньги, в хищении которых обвиняется в том числе Малобродский, не был поставлен в 2012 году. И адвокат, чтобы доказать, что он все-таки был поставлен тогда, она показала, предоставила суду там целый ряд публикаций в СМИ, она их распечатала в каких-то журналах, я точно не помню, в каких, то есть критические статьи, рецензии, которые говорили о том, что вот премьера спектакля прошла, и критики говорили какие-то свои впечатления, делились своими. И когда судья спросила у гособвинения, согласно ли оно на то, чтобы приобщить эти документы, эти рецензии о спектакле к делу, они были против и сказали, что это ни о чем не говорит. Статья в газете ни о чем не говорит. Вот если бы у вас было видео, тогда, возможно, мы бы согласились. А написать можно о чем угодно. Был момент один довольно неприятный, когда в защиту Малобродского выступал режиссер Сергей Женовач, и он очень душевно о нем говорил, какие-то очень такие человечные слова о своем друге, с которым они родились в одном городе, учились в одном институте сразу, мечтали покорить Москву, как он сказал, вместе переехали в Москву. И до сих пор находится в очень теплых дружеских отношениях. Он как бы обмолвился, что он знает хорошо семью Малобродского. И тут прокурор решил ухватиться вот за эту деталь и спросил, если вы так хорошо знакомы с Малобродским, почему же, на ваш взгляд, он решил получить паспорт государства Израиль? Это прозвучало довольно как-то очень мелочно, мне показалось. Когда он сказал, когда Женовач ответил ему, что потому что там живет его мама, то прокурор, обрадовавшись такому удачному ответу, сказал, так у мамы, наверное, есть недвижимость в Израиле. Если бы у нее была недвижимость в Израиле, то якобы это был такой косвенное доказательство того, что Малобродский может покинуть пределы Российской Федерации и уехать жить в мамину квартиру в Израиль.
Известно, что обвинения по этому делу предъявлены этим сотрудникам 7-й студии. Седьмая студия – это такая юридическая прослойка, которая получала гранты от Министерства культуры для, собственно, Кирилла Серебренникова. И Серебренников, собственно, был топ-менеджером этой 7-й студии. Так вот, сейчас под домашним арестом сидит экс-гендиректор этой студии Юрий Итин, а в СИЗО находится Нина Масляева. Это бухгалтер, чтобы...
Бывший бухгалтер.
Да-да-да, чтобы ты понимал, это такой, знаешь, типичный советский бухгалтер. Она не молода, у нее есть отец 85 лет, и у нее есть несколько болезней, ряд заболеваний, диабет, ишемическая болезнь. Несмотря на все это, суд ее запихнул в СИЗО. Ну, понятно, что это, скорее всего, такой способ достать из нее те показания, которые нужны следователям. Что, собственно, сама Масляева говорит? Она говорит, я вообще готова на все, чтобы меня отпустили. Я хочу выйти, я не молодой человек, чтобы здесь сидеть. Адвокат подал апелляцию, и так далее. Я молюсь оказаться дома и тому подобное. То есть, и по сути, благодаря в том числе ее показаниям, отправили под арест Малобродского. Вот я не очень понимаю, как мне относиться к этой женщине. То есть тебе вот ее жалко или нет?
Слушай, это какая-то история, не знаю, мне кажется, каждый для себя делает какой-то выбор сам. Просто Серебренников, публичная фигура, режиссер известный, снял кучу фильмов, и, естественно, к нему огромное внимание, и он за него переживает больше людей. Тут, к сожалению, мне кажется, мы ничего не можем сделать, это такое, такая данность.
Немножко перекликается с историей про Северную Корею, да, когда мы вроде как больше переживаем за студента, который к нам ближе, а северные корейцы, Они же как бы сами выбрали свой путь.
В завершении нашего телемоста хотелось бы отметить, что на этой неделе случилось два важных культурных юбилея. 55 лет назад родился Виктор Цой, и 20 лет стукнуло фильму «Брат» Алексея Балабанова. И вот, честно говоря, когда я говорю об этих двух датах, я как бы вот, хоть и не вижу перед собой коллегу Берга, но чувствую, что что-то какое-то вот у него есть скептическое отношение, он скептически молчит.
Ну, ты неспроста начал наш подкаст с прекрасного исполнения песни Цоя. Ну, я уже говорил, по-моему, это история, которая давным-давно прошла, и стену Цоя нужно закрасить, и у меня нет никакого пиетета, и как бы бабочки не порхают у меня в животе при звуках гитары Цоя.
Я могу и тебе, Евгений, в этой ситуации только посочувствовать, потому что, как говорит Борис Гребенщиков, нож в печень, Цой вечен. И сейчас не хочется сильно растекаться по этой теме, потому что мы записали целый подкаст о том, почему Виктор Цой это не говнарская музыка, а на самом деле самая модная музыка 80-х годов. Но лучше послушать отдельный подкаст. А давай поговорим про брата лучше, про Балабанова. Вот мне кажется, ты Балабанова ведь тоже не любишь.
Я смотрел его фильм «Жмурки» какое-то количество лет назад. И после этого просто зарекся смотреть фильмы Балабанова, потому что я нашел его, этот фильм, неинтересным, раздражающим, в плохом смысле этого слова, и, короче, фу-фу-фу.
Ну, «Брат»-то был раньше «Жмурок», и мне кажется, это такой, вот особенно первый «Брат», это такая прям культовая история, сформировавшая целое, не знаю, поколение, условно говоря.
Я специально посмотрел фильм «Брат» сегодня ночью, накануне записи подкаста, чтобы как-то тебе отвечать на твои предъявы. Мне не кажется, что этот фильм сформировал поколение. Я бы скорее сказал, что поколение сформировало этот фильм, и по поводу культовости у меня есть большие вопросы.
Что мне нравится в фильме «Брат», что там нет однозначности. То есть Данила может сказать какую-нибудь фразу типа «Не брат ты мне, гнида черножопая», может сказать, что он евреев вообще-то не очень, правда, потом выясняется, что он режиссеров тоже не очень. И вообще это как бы его формулировка, она такая-то скорее не антисемитизм, а такой какой-то, ну, такая-то бытовая какая-то история, да, немножко пацанская.
Человеконенавистничество вот. Я бы это назвал, Леша.
Смотри, эта история такая немножко, знаешь, про русского Рэмбо, опять же. Люблю я отсылки к фильму Рэмбо. Так вот, мне кажется, вот Данила Багров – это, конечно, типичный русский Рэмбо, только фильм «Брат», конечно, глубже гораздо, чем Рэмбо, потому что там герой просто прописан гораздо лучше.
Ну, Рэмбо – это, знаешь, когда мир против одного героя. А здесь один герой себя зачем-то противопоставляет всему миру.
Он не против, не знаю, евреев или против чеченцев или против кого-нибудь. Он восстанавливает справедливость. И в этом как бы и привлекательность этого героя, что он за справедливость.
А что значит, что значит справедливость, Леша? Ну, где эта справедливость? Вот объясни мне.
Ну, везде. Вот моя любимая сцена, можем вставить из нее кусочек. Моя любимая сцена в фильме «Брат» — это как момент, когда Данила приходит на квартиру, они устраивают засаду на квартире против какого-то там бандюгана, да, а потом на нее, собственно говоря, приходит случайно режиссер, который идет на день рождения, который этажом выше. Потом в этот момент потом входит Бутусов.
Тихо. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А здесь празднуют?
И дальше происходит знаменитый диалог между Данилой и, собственно, этим режиссером.
А я вообще-то режиссеров не очень люблю. Нет, тут ничего, парень нормальный. Слышь, а ты там Бутусова знаешь?
Там происходит жуткая бойня, но при этом Данила обещает этому режиссеру, что его никто пальцем не тронет, и он действительно оставляет его живым и отпускает совершенно спокойно, хотя он как бы типа свидетель всего, что произошло. Как бы, и для меня это абсолютный показатель того, что он там выступает как положительный герой.
До этого он хладнокровно убивает двух других людей.
Ну, потому что они тоже убивают других людей, потому что они для него...
И что это повод? Они убивают, да, они убивают каких-то других людей, но не его родных. Они не пытаются убить его самого, нет. Он просто убивает этих людей, исходя из каких-то собственных понятий о своих и о чужих. Понимаешь, вот это вот ты говоришь, он восстанавливает справедливость, но справедливость – это очень субъективная категория. Вообще, мне кажется, про субъективные категории справедливости очень давно все хорошо написал господин Достоевский в «Преступлении и наказании».
Вот ты сейчас, прости.
В моем понимании, Багров – это тоже как бы тварь я дрожащий или право имею. Ну вот я имею право, да. Я имею право выстрелить этому, значит, мужу этой Светки в колено из обреза.
Евгений, ну раз ты призываешь свидетелей Достоевского, то я рекомендую тебе позвонить Антону Долину, который тоже очень любит призывать свидетелей разных персонажей и авторов, героев мировой культуры. Сделай это, я устал с тобой спорить.
«Брат» — главный фильм 90-х годов. Безусловно, культовая картина. может быть, первая культовая картина, сделанная в нашей стране после падения СССР. Фильм о киллере с нежным сердцем. Фильм о том, как было устроено то время. Фильм о переходе из одного состояния в другое. Фильм о жестокости и фильм о любви. Ну и, наверное, скорее всего, это лучший фильм Алексея Балабанова, самого удивительного и самого до сих пор недооцененного и недопонятого режиссера, существовавшего в постсоветской России.
Вы сказали культовое кино. Что вы вкладываете в понятие культовости?
Понятие культовое кажется таким абстрактным, на самом деле оно очень простое и просто определяется. Культовый фильм – это фильм, вокруг которого есть культ. Это фильм, значение которого выходит за сугубо эстетические рамки. Это фильм, герои которого, фразы из которого, эстетика которого существует и вне поля кинематографа. Безусловно, «Брат», персонажи которого и реплики из которого пошли в народ еще тогда, в 97-м году, когда фильм только был показан, это культовый фильм.
А можно ли поставить так вопрос? Он остался, он был культовым тогда, но сейчас-то его, как мне кажется, называть культовым странно. По крайней мере, я не нахожу его актуальным для данного исторического периода.
Непонятно, что такое актуальность вообще в искусстве. Но персонаж, который воплощает все русское, это много раз в фильме акцентируется, который берет свое силой, который верит в некую высшую специальную русскую правду, который абсолютно не останавливается перед убийством, если считает это убийство оправданным, мне кажется, это совершенный герой сегодняшнего дня. И амбивалентность отношения авторов, да и многих зрителей к нему, она тоже показательна. Потому что это персонаж, который может одновременно быть воспринят разными людьми как положительным героем, идеальным героем, так и абсолютным злодеем и чудовищем.
Так вот, еще о словосочетании «культовый фильм». Мне кажется, что культовые произведения искусства делаются на все времена. А «Брат» — это слепок того самого времени. Пускай точнейший, пускай до деталей выверенный, но слепок того времени. И я с этим временем не хочу иметь ничего общего. Мне не симпатичен никто из этих персонажей. Я не хочу иметь ничего общего с этим Петербургом, с этой Россией. Единственный человек, который вызывает мне симпатию, это немец, потому что он находится как бы над всем этим.
Потому что, мне кажется, потому что у тебя фамилия Берг.
Очень смешная шутка от Алексея Пономарева. Вот, и поэтому мне кажется, что это кино называют культовым те, у кого просмотр его выпал на его романтическую какую-то романтический юношеский период. Как, допустим, у тебя, Лёша, тебе было сколько там? 14-15 лет.
Ну, я уже не помню, сколько мне было лет, когда я смотрел «Брата». Очевидно, что я как бы солидарен. Просто у меня это тоже сложилось в определенный как бы культурный код, в какой-то культурный пазл, да, это группа «Наутилус Помпилиус», которую я люблю, довольно крутые актеры, хорошо играющие, которые очень хорошо передают, не знаю, персонажей. Сейчас смешно, как бы фан-факт, тетенька, которая играла вагоновожатую, сейчас озвучивает мультфильм «Смешарики», тоже как бы интересная связь времен. Вот, ну, не знаю, мне сложно, опять же, с тобой спорить по поводу того, на все времена этот фильм или не на все времена, и вызывает ли кто-то из героев симпатию или нет. Ну, не знаю, как бы вот ты смотришь фильм «Криминальное чтиво», там тоже убивают людей, но как бы у меня очень многие персонажи вызывают симпатию, даже когда они, прости господи, выстреливают нечаянно в голову негру, как бы, да, ты же тоже в этом месте наверняка смеялся, признай.
Нет, я не смеялся, но это был забавный момент, но там стилистика другая.
В завершении нашего телемоста «Москва-Рига» у меня для тебя, Евгений, есть одна хорошая новость. В Латвии...
Мне подняли зарплату?
Нет, в Латвии, к сожалению. Хотя, не знаю, это не от меня зависит. В Латвии запретили цирк с конями. Просто запретили действительно все цирковые представления с животными. Вот, надеюсь, что в ближайшее время Государственная Дума Российской Федерации тоже задумается о подобных нововведениях в законодательство, и таким образом многие сюрреалистические процессы, которые мы обсуждаем сейчас, будут невозможны. Ну что, это была «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном и увлекающем нас с коллегой Бергом. Коллега Берг сидит далеко от меня, я сижу далеко от него. Не бросайте друзей надолго, не болейте, выздоравливайте, обниму.
Смотрите русское кино.
Из нас теперь не сваришь каши, стали сталью мышцы наши. Тренируйся лбом об стену.